ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 25 описание качеств царя Пуранджана текст 42 Касьяманасте буви боги богайо.
Касьяманасте буви боги богайо.
Стрияна саджет буджайор махабуджа.
Стрияна саджет буджайор махабуджа.
Юнадха варгадхим алам грино дата.
Юнадха варгадхим алам грино дата.
Смитава локена чаратья похитум.
Смитава локена.
Касьяма насте буви боги богайо.
Касьяма насте буви боги богайо.
Стрияна саджет буджайор махабуджа.
Стрияна саджет буджайор махабуджа.
Йонадха варгадхим алам гриннодатам.
Йонадха варгадхим алам гриннодатам.
Смитава локена чаратья похитум.
Смитава локена чаратья похитум.
Перевод. О сильнорукий, какая женщина в этом мире останется равнодушной при виде твоих подобных змеям рук? Поистине, своей привлекательной улыбкой и напористой милостью ты рассеиваешь печали незамужних женщин вроде меня. Мне кажется, будто ты путешествуешь по всему миру только ради меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подвергаясь нападению напористого мужчины, незамужняя женщина воспринимает это как милость с его стороны. Как правило, женщин очень привлекают длинные руки мужчин. У змеи круглое тело, которое сужается к хвосту. Красивые мужские руки кажутся женщине похожими на змей, и ей очень хочется, чтобы эти руки обнимали ее. Очень важным в этом стихе является слово «анатхаварга». «Натха» значит «муж», а префикс «а» означает «без». Молодую женщину, у которой нет мужа, называют анатха, что значит незащищенная. Как только женщина достигает половой зрелости, ее начинают мучить сексуальные желания. Поэтому долг отца выдать свою дочь замуж, прежде чем она достигнет половой зрелости. В противном случае она будет очень мучиться из-за того, что у нее нет мужа. Всякий, кто в этом возрасте удовлетворит ее вожделение, станет очень дорог ей. Психология женщины такова, что мужчину, которого она встретила, едва достигнув половой зрелости, и который удовлетворил ее половое желание, она будет любить всю жизнь, кем бы он ни был. Это значит, что так называемая любовь в материальном мире сводится к удовлетворению сексуального желания. С вашего позволения, прочитаю еще один стих. 43. Нарада увача ити тау дампати татрам самудья самаям мидха там правища пурим раджан. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь, договорившись друг с другом, эти двое, мужчина и женщина, вошли в город, где в течение 100 лет наслаждались жизнью». Комментарий. В этом стихе не случайно говорится о 100 годах. 100 лет – это срок жизни, отведенный человеку. Продолжительность жизни на разных планетах различна и зависит от расстояния между ними и Солнцем. Иными словами, 100 лет на Земле и 100 лет на другой планете не равны друг другу. По времяисчислению, существующему на Брахмалоке, Господь Брахма тоже живет 100 лет, но один день Брахма составляет миллионы земных лет. Подобно этому, один день на райских планетах равен 6 земным месяцам. Однако на каждой планете продолжительность человеческой жизни составляет около 100 лет. Таким образом, продолжительность жизни на разных планетах различна. И чем она больше, тем выше уровень жизни на данной планете. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунитамна тасмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Мановиштам Статтамей Набутали Своям Рупа Кадамахьям Дати Свападантикам Ванча Калпатарупяшча Крипа Синхупя Эвача Патитанам Паванипью Вайшнавипью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Конечно, благодаря Кришне, 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 Kasya manaste bhuvi bhogi bhogayog striyana sajje bhujjayar maha bhujja yonadha vargad himalam grinodata smitava lokena charatya pohitum. О сильна руки, какая женщина в этом мире останется равнодушной при виде твоих подобных змеям рук? Поистине своей привлекательной улыбкой и напористой милостью ты рассеиваешь печаль незамужних женщин вроде меня. Мне кажется, будто ты путешествуешь по всему миру только ради меня. Великий мудрец Нарада продолжал: «Дорогой царь, договорившись друг с другом, эти двое, мужчина и женщина, вошли в город, где в течение 100 лет наслаждались жизнью». В 42 стихе здесь еще идет речь этой женщины, которая является как бы таким вот символом разума, при помощи чего Пуранджана, такой вот, так сказать, маленький мужчина или живое существо, пытающийся быть мужчиной, пытающийся здесь что-то эксплуатировать. Они встретились в человеческом теле. Разум души раскрывается здесь. Тело человеческое предоставляет множество привлекательных возможностей. И вот этими словами женщина обращается к Пуранджане, как бы приветствуя его, льстя ему, и, так сказать, выражая свою готовность к вот этому сотрудничеству, что разум в человеческом теле будет помогать душе. Конечно, здесь много разных таких моментов, которые не очень, может быть, понятны современным людям. Такие сравнения, как вот руки, подобные змеям. Ну, может быть, они подобны змеям, но как бы этот образ лично мне кажется не сильно привлекательным. Вот, ну, сказать, у людей ведической цивилизации, у них, может быть, другие, так сказать, какие-то эстетические понятия. Может, кому-то и нравится, кого там обвивает змея. Вот. У людей разная психология. Вот. Ну, конечно, нам это, может быть, немного удивительно и странно читать. Вот. Ну, тем не менее, да, мы живем в другом культурном контексте. Другие здесь какие-то сравнения, другие понятия, которые не всегда, может быть, внешне понятны. Но смысл остается прежним. В чем смысл? Мы читаем какие-то такие странные вещи, что вот, женщине нравится, когда мужчина ведет себя напористо. Есть такое даже странное выражение «напористая милость». На санскрите «грина удгата». Я не знаю, как это все дословно переводится, но вот переведено «напористая милость». То есть, я пытаюсь объяснить сам принцип, почему так. То есть, женщина больше связана с прокритием, с материальной природой, и материальная природа сама по себе пассивна. То есть, она в этом материальном мире находится только для того, и только для того, чтобы ее эксплуатировали. У материи нет самостоятельного смысла существования. То есть, она специально дана живым существам, дживам, дживы, которые играют такого маленького пуруша, этого Пуранджаны, который из материи что-то будет делать, что-то лепить, какие-то там творения создавать и так далее. То есть у материи такая природа, она ждет этого воздействия. Она без этого не способна как бы жить. Ей нужно, когда кто-то активный берет и начинает из нее что-то такое лепить. И вот это как бы философский принцип, лежащий в основе вот этих вот отношений мужчины и женщины. То есть женщина находится в режиме ожидания, скажем так, как вот материя в режиме ожидания находится. Вот. И только когда какая-то активная сила, вот этот вот, пуруша, маленький мужской начало, активная сила, что-то с ней делает, тогда эта материя приобретает смысл. Она какие-то формы красивые и так далее. Точно так же женщина, то есть как вот джива, обусловленная телом женщины, она несет в себе вот эту вот немножко философию материи. То есть ожидание воздействия. Когда кто-то придет в мою жизнь и эту мою жизнь улучшит. То есть вот что стоит за всеми этими фразами, что женщинам нравится не то, что им нравятся какие-то грубияны, которые приходят туда, начинают вообще хамить потяжелые. Не в этом смысл. Вот, а, хотя, может, кому-то это нравится, я не знаю. Вот, но то есть, поскольку женщина, скажем так, слабее в физическом плане, скажем так сказать, более зависима, то ей нравится вот эта вот активная природа мужчины, когда он приходит и говорит: так, ну давайте, что здесь делать? И начинает что-то такое поле деятельности, и тут окучивает всякое разное, что-то такое творить, появляется какой-то дом или какое-то хозяйство, что-то такое. Вот, то есть, будучи более пассивной по природе, она любит это вот, активное это вот мужское начало. Вот. Ну, все остальное тут уже, как говорится, в разной степени. Там, кому какой там напор, в какой степени больше нравится, тут уже не будем вдаваться в все эти детали. Вот. Я стараюсь сейчас объяснить вот этот вот самый главный принцип. Вот. Поэтому в данном случае мы видим, что мужчина и женщина встретились и, говорится, договорились. Вот. Тут интересно, прямо так сказано, что самудья, в следующем 43 стихе, самудья с одинаковым воодушевлением, самаям, приняв друг друга, мидха, взаимно, там, в то место, правишья, войдя. То есть, они договорились. То есть, вот это очень важный момент, что сознание души этого Пуранджаны нашли отклик в разуме вот в этой вот женщины, и они полностью поняв друг друга, договорившись, вошли в этот город тела, и здесь говорится, что они наслаждались 100 лет. То есть смысл в том, что должно быть соответствие. У живого существа есть это вот желание наслаждаться, мы знаем в этом смысл Пуруши, Кришна, высший Ади Пуруши, наслаждающийся. Живое существо, будучи его частицей, в какой-то степени пытается повторять эту природу, как вот дети имитируют родителей. И для этого ему даны возможности. То есть джива, по сути своей, это, скажем так, желание. Это некий набор желаний наслаждаться. Разум – это такая периферия сознания, которая обладает способностью различать, способностью к анализу. И джива через разум, благодаря разуму, желание есть наслаждаться, а разум показывает ей возможности, говорит, можно наслаждаться так, 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 так. То есть он как бы упорядочивает информацию, дает возможность построить какие-то планы, чтобы постепенно прийти к этой цели наслаждения. И в этом смысле очень важно, чтобы было соответствие между желаниями души и возможностями разума. Вот когда желание души есть, возможности разума нет, тогда живое существо страдает. И это мы наблюдаем как раз на примере низших форм жизни. Не то, что они страдают, прям так плачут, они под воздействием иллюзий вроде как даже спокойные и счастливые. Вот. Но если посмотреть реально на их образ жизни, то, конечно, он очень жалкий, потому что джива само по себе, живое существо в теле животного, это такой же Пуруша. Вот. Но она такая притомогуненная, то есть под воздействием невежества находится живое существо. Вот. И поэтому разум не способен, там нет такого разума, который способен дать вот этой вот живе какие-то такие вот многогранные, разнообразные формы наслаждения. И поэтому, по большому счету, у животных у них в глазах тоска. То есть вот это вот желание дживы наслаждаться есть, а само по себе тело, которое они получили, и разум, который сейчас там находится, он не может ничего сделать такого достойного. И поэтому их жизнь просто тупая. То есть они спят очень много, больше поесть, поспать, продолжить свой род, совокупиться и там когти с кем-то там подраться, облаять кого-то там или еще что-то. Вот все. То есть жизнь проходит в таком состоянии. То есть разум притупленный, разум не идет дальше вот этих вот всех потребностей физического тела. Поэтому живые существа в этом состоянии, они, конечно, достойны всяческого сострадания. Вот, если мы не можем им помочь, по меньшей мере им не мешать развиваться естественным образом, отживать свою карму. Вот, поэтому Шрила Прабхупада неоднократно говорит, что мы не должны совершать насилие над животными, хотя они, кажется, не осознают никакого смысла жизни, бессмысленно ходят туда-сюда, просто движимы какими-то импульсами чувств. Вот, тем не менее, это не повод считать для нас, что эти живые существа недостойны жизни, поэтому мы их можем убить и съесть. Нет. То есть это существа, которые достойны сострадания на самом деле. Потому что, ну, представьте себе вот, сумасшедшего человека, который говорить не может, который ничего не соображает, который просто тупо вот, ходит туда-сюда, что-то там нюхает. Вот, можете себе представить такого человека? Это жалкое зрелище. Так вот, животные – это носители как раз вот такого сознания. Просто их сознание теперь закреплено в такой форме животного. Вот все. То есть как такие сошедшие с ума дживы. Вот и все, которые бегают на четырех ногах, там что-то там говорить не могут вместо разговора, лают там, или мяукают, хвостом машут. То есть, по сути дела, это так и есть. Смотрел фильм, один тоже такой из этой серии, невероятно необъяснимо, но факт, там про, ну, типа таких вот люди-маугли. Как, значит, человек, если его не дать ему достойного развития, как он может действительно в животное превратиться. Там где-то на Западе, ну, в нашей стране, в каком-то там крае, не помню уже где, Южная Россия, где-то Краснодарский край, что ли, девочка какая-то, значит, родилась в семье, ну, семья там вообще высший класс, то есть там конченые алкаши, то есть там показывают папу-маму, там такие портреты, что вообще с ума сойти. Вот, и, значит, родилась у них дочь. И какое-то время там они заботились, там первое время какой-то у них родительский инстинкт работал, потом им некогда уже они заботятся, им надо пить вообще срочно, вот они там пьют постоянно. И, короче говоря, она там во дворе закончила тем, что она жила в одной будке с собакой, короче говоря. У них, она с ней там и спала, и ела в этой будке, вот, и передвигалась как собака, вот. Потом, как бы, ну, там какие-то обратили люди на это внимание, все, ее, родители лишили этих самых родительских прав, ее забрали там в какой-то интернат, стали воспитывать, научили даже говорить ее, все, она стала ходить, вот, где-то там, ну, как-то ее пристроили, где-то она там работает даже, там, в какой-то швейной фабрике что-то делает, там, какое-то пособие платят, вот, ее с ней разговаривает, она говорит, все, и потом он говорит, ну а чем ты в свободное время-то занимаешься? Она говорит, да гавкаю, говорит, что мне еще не такая? Ну, западная, наверное, гавка, не гавка, гавка это, наверное. А что мне, говорит, еще делать? И показывает ее по двору, как бы, когда она на работе, она все нормально, как человек сидит, там все, эта швейная машинка работает. Но как только свободное время, она к своей природе возвращается, на четвереньках передвигается, там, и причем видно, что она не играет, так ловко прыгает, прям удивительно вообще. И смотришь на это, и диву даешься, понимаете? То есть вот это живое существо человеческое, то есть вот вроде руки, ноги, голова, ты смотришь, глаза совершенно такие вот тупые, какие-то мутные. Вот, ну понятно, что это тяжелая карма и так далее. Тут, ну, дело, принцип другой, что видно, что это несчастное живое существо, которое, ну, не может жить как полноценно. Вот это животное. Понимаете? То есть просто их сознание закреплено такой вот формой животного. Мы поговорим, это собака. Вот, то есть, когда мы смотрим на собаку, мы думаем, ну, собака и собака, то есть, вроде бы, никакого особенного сострадания не испытывают. Некоторые говорят, даже вот им, может, легче живется. Вот. Но, по сути, мы должны понимать, что это не собака. Собака – это просто форма такая, которая вот соответствует ее сознанию. И это живые существа, несчастные существа, на самом деле. Потому что их несчастье состоит не в том, что прямо они там такие замученные какие-то. Они могут вполне быть такими упитанными и вроде как производить впечатление вполне благополучных, но они несчастны. Почему? Потому что они не могут реализовать потенциал души. Кришна через материальную природу ограничил их. Он не дал им такого разума, он не дал им такого тела, и поэтому они не могут, но хотят внутри наслаждаться. И когда вы чего-то хотите, но не можете, вот и порождается это состояние неудовлетворенности. И поэтому они готовы кого угодно облаять или покусать там еще. Но когда вы их покормите, вот, они будут уже вас любить конкретно. Но в целом их внутреннее отношение к жизни негативное, понимаете? Негативное. Потому что они не удовлетворены. Потому что возможности и желания не совпадают. Так вот, человеческая форма жизни, когда джива, этот пуранджана и этот разум встречается, это как раз удивительная такая возможность, удивительный шанс, когда желания души и возможности разума совпадают. Совпадают. Поэтому человек может быть счастливым. Мы знаем, что бывают разные виды счастья. Стремятся к счастью все. Это как бы суперзадача у каждого в жизни. Не сговариваясь, потому что это природа души. Ананда, желание быть счастливым. Но в зависимости от обусловленности, невежество, страсть, благость. Люди имеют разные понятия о счастье. Для кого-то счастье в невежестве, интоксикации, сон, праздное времяпрепровождение, там, какие-то такие вот занятия, которые просто время привлекательно, кажется, убивают, но никуда живое существо не поднимают. Страсти, счастье – это созидание такое, более утонченное наслаждение. В благости счастье происходит от того, что я понимаю свою духовную природу. Счастье, рожденное от самосознания, вот счастье, пробуждающее нас к самосознанию. Хотя это непростое счастье, мы знаем, оно сначала подобно яду, потом подобно нектару. Вот. Но тем не менее, то есть мы видим, что драйв такой, как бы стремление к счастью, у всех живых сейчас присутствует. Но понятие счастья разное в зависимости от гуны. Для собаки наесться и там, спать весь день, это счастье, допустим, чтобы ее не трогали, там, никто там не нападал на нее. Вот. Для человека в разных гунах разное счастье. Для наркомана одно, для творца другое, для философа третье это счастье будет. Вот. И в человеческой форме жизни как раз это вот удивительное соответствие желаний души и возможности разума. Поэтому эти так называемые символические мужчина и женщина договорились с полным пониманием, чего они друг от друга хотят. Они вошли в этот город, то есть джива с этим разумом вошла в город человеческого тела. И дальше мы будем читать о том, как жил царь Пуранджана, то есть как бы такая у него семейная жизнь. Джива общается со своим разумом, как муж общается с женой. И мы видим, что этот диалог, он регулярно происходит. Вроде бы я один, но я там не один, я постоянно разговариваю с кем-то. Вот, я задаю какие-то вопросы, или я чего-то там хочу, реагирую, это правильно или неправильно, как должно быть, в таком ключе. То есть мы видим, что личность одна личность, она здесь как бы представлена через разные уровни себя. То есть вот это вот тонкое тело, его структура, тонкие чувства, ум, разум, эго. Это как разные грани одной личности. И иногда мы слышим внутри себя вот этот вот диалог и какое-то даже противоречие. Порой мы сражаемся сами с собой. Когда мы, допустим, какая-то трудная ситуация, допустим, мы на кого-то обиделись и хотим повести себя вот как и полагается обиженному человеку, там тоже или нахамить, или обидеться, или уйти, или еще что-нибудь такое сделать, вот. Но вдруг мы внутри себя какой-нибудь голос слышим, что нет, потерпи, не нужно этого делать, это неправильно и так далее, это сейчас временно пройдет, это сейчас просто какое-то эмоциональное такое потрясение, успокойся. Вот как дают совет, там, типа, ляг, поспи, и все пройдет, или еще что-нибудь такое. Вот иди проветрись, развейся, расслабься. Вот. То есть мы видим, что иногда у нас какие-то побуждения к одному типу деятельности, но внутри какой-то голос останавливает нас, говорит, нет, не делай этого. Вот. Или наоборот, если мы это сделали, то потом начинаем раскаиваться, говорить, что нужно было сделать не так, или еще что-то. Иногда внутри нас полная гармония. То есть внутренний голос и наше внутреннее желание в полном соответствии находятся. А иногда у нас внутри нет покоя, какой-то спор или какое-то несогласие идет. Это проявление одной и той же личности на разных уровнях, потому что ум, разум, эго – это разные структуры. Вот. И кажется, что какое-то такое многоголосие существует. И в идеале все эти вот три наших структуры – ум, разум, эго – должны действовать в унисон ради блага души. Но поскольку здесь в материальном мире живое существо уже как бы хлебнуло от материальной жизни какого-то духа независимости, каких-то таких вот привыкла к каким-то таким вот немножко искаженным, извращенным формам счастья, каким-то таким вот материалистичным формам чувственного наслаждения, то когда мы узнаем, когда душа слышит трансцендентное послание и слышит что-то о правильном образе жизни, о том, как нужно жить, какая идеальная жизнь в духовном мире, что мы должны делать сейчас, то вот эта вот правильная информация, которую получает душа, из которой она в принципе внутри согласна, она вступает в противоречие с привычками, с убеждениями, с общественным мнением, с какими-то разными уже такими вкусами приобретенными, со всеми этими самскарами, и начинается внутренняя борьба. Хочу то, но знаю, что правильно вот это, и так далее. Вот. И теперь может так статься, что вот этот вот, как бы, такой союз, что ли, души и разума, души и ума, всех этих чувств, эго, он будет нарушен. И внутри какая-то такая внутренняя война начинается. Вот, за правильный выбор, за правильную систему ценностей, за правильный образ жизни. Вот, поэтому духовная практика так построена, что чувства, ум, разум, эго, все должны как бы в конце концов согласиться прийти к этому единству. Потому что представьте себе, что элементарная вещь, порой мы оказываемся в такой вот нерешительности, когда мы оказываемся перед выбором. Нам говорят, туда или сюда, куда пойдешь, что будешь есть, это или то, или тебя пригласили туда, сюда, куда ты пойдешь, какой выбор. И пробуем останавливаться, потому что мы не знаем. И для того, чтобы пойти в какую-то сторону, мы должны какую-то одну сторону на другую притянуть. Все, я решил, вот это я отбрасываю, туда иду, и все, теперь я уже спокоен, не оборачиваюсь в эту сторону. Мне там позвонили, говорят, все, это мероприятие отменилось, я говорю, ну и слава Богу. Все, значит, у меня уже выбора нет, никто меня не терзает, я иду только в одном направлении. Вот, то есть, вот это вот состояние внутреннего единства, это как раз и есть то, о чем какое-то время назад тоже здесь было в комментариях, в Явасаятмика Будхи, однонаправленный разум. То есть, когда внутри есть единство между желаниями души и возможностями разума, желаниями разума. То есть, когда мы сумели вот этими как бы высшими аспектами своей природы подчинить низшие аспекты своей природы, какие-то связанные с нашими прошлыми привычками или с общепринятым таким вот образом жизни, который нам диктуется и навязывается окружающей средой. То есть, вот эта вот внутренняя борьба, она решает все, потому что мы знаем из 6 главы Бхагавадгиты, когда Арджуна спрашивает Кришну про судьбу неудачливого йога, он говорит, что бывает с человеком, который встал на путь самореализации, веря в нее, но потом отходит, сходит с этого пути из-за мирского склада ума, какова его судьба, разве он не теряется, подобно разорванному облаку, который не находит прибежища ни там, ни сям. Вот. И Кришна отвечает ему, что сказать, для неудачливого трансценденталиста, который не достиг успеха на этом пути, есть разные варианты его будущего. Вот, ну, там объясняет, что те, кто совсем немного этим занимались, они попадают на райские планеты, потом опять попадают, значит, в те семьи богатые, где есть возможность, так сказать, удовлетворить свои материальные желания и также продолжить духовный путь. Те, кто долго занимались этой практикой, не достигли самосознания, они получают рождение в семьях трансценденталистов или брахманов, где акцент больше не в материальном, а в духовном развитии. Там они с самого начала жизни привлекаются принципами йоги, даже не ища их, Кришна. То есть для них это естественно быть вегетарианцем, для них естественно поклоняться Богу. То есть они просто продолжают естественным образом. Вот. То есть он говорит о том, что нет, это живое существо, оно не исчезает, подобно разобранному облаку, не получая ни в материальном, ни в духовном. Оно все получает. То есть закон сохранения энергии действует. Вот. И гарантом сохранения энергии является сохранение энергии, источник энергии, сам Кришна. Вот, если живое существо достигло какого-то прогресса в духовной жизни, Кришна, конечно же, как хранитель, он хранитель мира, он хочет сохранить. Вот, естественно, что любому хочется сохранить то позитивное, что мы наработали. Человек хочет сохранить свои деньги, сохранить свой опыт, сохранить какие-то там приятные ощущения, воспоминания. Это нормально, сохранить. И Вишну это хранитель, хранитель. Поэтому, когда он видит, что мы накапливаем какой-то позитивный духовный опыт, он сохраняет его. Он сохраняет его. Вот. И потом через память, через параматму он напоминает нам об этих вещах, и мы начинаем искать чего-то такого духовного. Вот. Но, как я сказал, вот этот вот внутренний такой раздрай между побуждениями ума, разума и такими искренними попытками души прийти к Богу, он может быть. И он создает этот внутреннюю какую-то нестабильность, хочется того и другого, такое смешение желаний. И вот это как раз и есть как бы основное поле нашей деятельности. Если мы проанализируем, что мы делаем в духовной практике, то мы увидим, что духовный процесс так построен, чтобы наши чувства внутренние, чтобы наш ум и чтобы разум в конце концов пришли как раз в полный как бы унисон, в единство с потребностями души. Вот если мы проанализируем любой аспект нашей практики, будь то принятие прасада или даршан божеств, или исследование каким-то вот аспектом культуры, таким внешним, они задействуют наши чувства. Задействуют и очищают наши чувства, давая нам более высокий вкус в области пищи, более высокий вкус в области, скажем, вот, эстетической, те же самые божества, или музыка, или танцы, что-то еще такое. Даже просто та же самая одежда, как будто вот это целая культура, храмы, это все как бы облагораживает внутренние чувства, когда мы просто смотрим на эти вещи, касаемся. То есть просто приятно как бы пообщаться с людьми, которые не сквернословят, которые видно, что они ничего такого особенного от тебя не хотят. То есть такие спокойные, нормальные, разумные люди с другой культурой, которые готовы поделиться, помочь, угостить там чем-то, что-то такое. То есть это совсем другой чувственный опыт дает человеку. То есть таким образом чувства одухотворяются, а поскольку чувство связано с умом, то постепенно эта вот чистая информация через чувства, она ум очищает также. Вот. Что касается разума, вот, разум получает философию через вот это упорядоченное духовное знание. Вот мы как бы избавляемся от сомнений, картина мира правильная проступает в голове. Все это как бы становится на место. Вот таким образом, вот это тонкое тело, которое обычно в обусловленном состоянии враг души, оно постепенно становится другом души, как вот в Бхагавадгите Кришна говорит, что ум может быть врагом и может быть другом обусловленной души. Он говорит, что если ум враг обусловленной души, то практиковать духовную жизнь невозможно. Ну, просто невозможно. Потому что все время хочется чего-то там, чего нельзя, что неблаготворно для духовной жизни. Поэтому, хотя ум сам произошел из души, он является в данном случае врагом души. Вот. И Кришна говорит, тот, чей ум не обуздан, для того самоосознание тяжкий труд. Почти невозможная вещь. Вот. Поэтому вся духовная практика, она построена именно на то, чтобы очистить, успокоить чувства и ум, дать разуму, тут вот высокую программу, правильное понимание, чтобы при помощи разума, если мы еще не способны духовными чувствами пережить Бога, по меньшей мере на основе разума мы можем понять через закон, через вот жизнь, что он существует, что все это разумно, что духовная жизнь, она не просто на какой-то вере основана, она основана на разуме, на том, чтобы принести благо живому существу. Вот таким вот образом постепенно живое существо начинает действовать в правильном направлении, и что происходит, самое главное, это меняется его эго. Эго – это самый тонкий такой неуловимый, невидимый аспект тонкого тела, эго, которое связано, мы знаем, с самоотождествлением, кем я себя считаю. Я все-таки наслаждающийся в этом теле, Пуранджана, Пуруша, или все-таки я слуга Кришны, Кришна Дас. Вот. И через эту вот культуру, через очищение чувств, ума, разума, через практические такие действия в поклонении, постепенно меняется эго. То есть живое существо все больше и больше начинает отождествлять себя с Кришной. Оно считает, что я принадлежу ему, не этому материальному миру, а ему. И по мере вот такого вот опыта, который постепенно накапливается, кристаллизуется, а живое существо испытывает все больше и больше этот импульс или желание вручить себя Богу. Сначала мы просто познаем эти вещи, знакомимся, повторяем за другими, этот поклонился, я должен поклониться, а чуть как здесь правильно делать, ага, вокруг туловища нужно обойти так, этим пальцем коснуться, этим не коснуться. То есть мы просто изучаем, не понимая сначала, что это такое. Постепенно все глубже и глубже начинаем понимать, что такое ритуал, как он связан именно с этим процессом очищения чувств всех этих вещей. И в конце концов, эго полностью меняется, ложное эго меняется на истинное эго. Аханкара, что я независимый тут герой в этом материальном мире, меняется на правильное представление о себе. Я Кришнера Нитья Даса, вечный слуга Кришны. Вот. И это происходит тем быстрее, чем более интенсивная духовная практика, чем больше мы получаем всех этих духовных впечатлений, понимания, какого-то общения, вдохновения. Вот это побуждает нас менять тонкое тело, менять все эти настройки. В этом состоянии ум, разум становятся друзьями души. Тогда нет этого внутреннего конфликта. И именно тогда вот этот вьевасаятмика, будхи, однонаправленный разум появляется. Это не просто проявление какой-то, знаете, решимости как силы воли, что вот я хочу вообще совсем других вещей, на какой-то непостижимой внутренней силой воли я себя заставляю, скрипя зубами, практиковать сознание Кришны. Не об этом речь. То есть однонаправленный разум вьевасаятмика, будхи, это продукт правильной практики, правильного понимания. Это не просто продукт какой-то, знаете, силы воли, что вот я там какое-то волевое прям такое усилие над собой совершил, и вот раз, я ничего этого не хочу, и вот как-то так я таким волевым усилием предался Кришне. Нет, это преданность Богу происходит как естественный шаг. Куда мы идем? Нас не на аркане куда-то тянут, вот, а мы идем туда, а куда мы хотим. Куда мы хотим. Вот я хочу туда идти, поэтому туда иду. То есть буквально Кришна говорит, мам экам шаранам враджа, обозначает враджа, это вот ходят, коровы по пастбищу ходят, в раджа, это туда, где ходят. И мам экам шаранам, шаранам убежище, приди единственно в мое убежище, приди. А человек ходит в направлении своих желаний. То есть он должен прийти к Кришне на основе своего желания. И эти желания формируются только из этой вот духовной практики, только из того, что мы подставляемся под желания других личностей, под желания Кришны, под желания духовного учителя. И вот это постепенно меняет, как бы сказать, саму структуру, само внутреннее содержание нашего тонкого тела. Тогда преданность Богу – это не просто какой-то волевой рывок, а это естественное добровольное действие, к которому живое существо приходит на основе своего желания и уже своего добровольного выбора импульса. Вот, поэтому то, о чем тут договорились Пуранджана с этой женщиной, которая является символом его разума, это просто некий, так сказать, временный контракт. Два наслаждающихся, так сказать, нашлись. Джива через свой разум ведет этот, как бы, такой внутренний диалог, и она приходит к этому пониманию. Все. В этом теле мы будем наслаждаться таким-то образом, и разум, вот эта, так сказать, женщина будет помогать. Но на духовном уровне должно произойти, как бы, единство другого порядка, когда очищенный разум, очищенные чувства, очищенный ум становятся другом души, и вот тогда они не просто находятся в этом теле, как Пуранджана, наслаждающийся в пуре, в городе этого тела, а когда они, так сказать, уже начинают двигаться в другой пуре, в Джаганнатха пуре, в Двараку, в Мадхуру, во Вриндаван. Хари Кришна. Спасибо. Вопросы?
Вчера в Сангхишваре пытались рассуждать о природе сознания в теле животного и проявлении этого ложного эго. С одной стороны, животные не ассоциируют даже то, что, как бы, они имеют такие тела. Вроде кот там вылизывает себя, он же видит там лапы свои, как же видит тело, его привлекает. Такая же форма кошки, когда он смотрит, собаки же его не привлекают. То есть как-то можно подумать, что вроде бы, как бы, он понимает, что таково его тело, да, хотя бы с позиции ложного эго. С другой стороны, у меня есть такой опыт, животных у меня много жило в свое время, им показываешь вот зеркало и самих, они явно не понимают, что это они. То есть попугай начинает драться с изображением, там собака ощетинивается. Видел такие вещи, когда, например, утят выращивала курица, и они также бежали плавать, курица, то есть как-то беспокоилась. То есть, а Прабхупада частенько там упоминает в своих комментариях, что живое существо, получая тело определенного типа, думает, я кошка, я собака, там, я индус, я американец. То есть, как вот он думает, что он такое животное, и в то же время себя не ассоциирует с этим телом, то есть как бы не понимает, что даже он, у него такое тело. Ваш взгляд на это?
Я думаю, что здесь как раз эти вот все неувязки, когда собака, видя свое изображение в зеркале, начинает ощетиниваться и лаять, и попугай начинает клевать свое изображение. Дело не в том, они отождествляют себя с телом, они понимают, что, ну, на своем уровне понимают, что у меня тело попугая, поэтому нужно почистить свои перышки и так далее. Вот. Но у них не хватает разума понять, что, так сказать, я — это я. Это называется вторичная рефлексия. То есть вот, я существую, но я должен осознавать свое существование. У них вот это вот бытие «я есть» как-то они, как бы, они чувствуют свое бытие через потребность тела. Что-то хочется есть или хочется спать, что-то еще такое. Вот так они чувствуют свое бытие. Но у них нет вот этой вот вторичной рефлексии, то есть вот более высокого уровня как бы критического мышления. То есть, чтобы вот, видя свое изображение, узнать себя или понять, что я — это я, что это нереальное живое существо. Для этого разум некий требуется, понимаете? А их разум вот до такой степени не развит. Вот, поэтому такое критическое мышление, то есть абстрактное, то есть способность абстрагироваться от чего-то и критические мысли анализировать, вот этого у них нет, понимаете? Вот, и по этой причине та же самая курица, у нее просто есть определенный материнский инстинкт через параматму, что вот ей там подсунули эти утиные яйца, эти утята у нее вылупились, и она, хотя она видит, что различия какие-то, как бы, есть, но она их не осознает. То есть она только осознает, что вот она на этих яйцах сидела, и что эти утята из этих вот яиц вылупились. Вот это она осознает. И поэтому она считает себя их матерью. Ну, думают, какие-то странные там немного, ну ладно. Вот, тем не менее, рядом тут бегают. Вот. И когда они начинают, конечно, проявлять совсем другую природу, бежать к пруду, плавать, чего цыплята не делают, естественно, курица начинает беспокоиться, потому что она, как бы, в какой-то степени себя ассоциирует вот с тем, что это моя семья, там, мои дети, вот, и они себя как-то немножко странно ведут. Вот, но беспокойство как раз беспокойство ли курицы, или беспокойство попугая, или собаки, которые дают свое отображение. Почему возникает? Именно потому, что разум не развит, и они не способны переварить эту реальность. Что это такое? Что за отражение такое? Или почему мои дети вдруг начали плавать, хотя этого не полагается? То есть нету этого разума, который все это правильно оценивает. А когда разума нет, вот тогда наступает беспокойство. Беспокойство ума, беспокойство чувств, что будет, или там, как себя вести, что к чему. Это все-таки вот какие-то непонятные состояния до тех пор, пока разум что-то не держит. То есть, вот опять же, если мы вспомним эту картинку в Бхагавадгите, что тело это как лошади, вернее, чувство это как лошади впереди, ум вожжи, он просто идет слепо за лошадьми, он не может самостоятельно без чувств действовать ум. Ум питается только чувствами. Вот. А разум это все-таки тот, кто стоит выше и держит чувства через вожжи, через ум. Вот. И джива сидит в этой повозке тела. То есть смысл в том, что разум животного не справляется с этой чувственной информацией. То есть, скажем так, возница слаб. Чувство есть, ум есть внутри, а разум, представьте себе, ну, как сказать, вот эту вот повозку без ездока. Лошади, куда захотели, туда побежали, что называется. Но там, конечно, нельзя сказать, что нет совсем никакого разума. Параматма их контролирует, поскольку их личный разум не развит, то контролирует параматма до определенной степени, чтобы они выбирали пищу, которая соответствует их природе, чтобы они, так сказать, как они там, как кошка она будет себя вылизывать, или как собака будет там лаять, или как бы параматма включает их тело на необходимые функции, что кошка привлекается мышами, собаки эти мыши не безинтересны, собака будет грызть кость, а кошка эту кость грызть не будет. У них есть как бы своя дхарма. И эту дхарму, такие вот особенности их животные, напоминает им параматму. Поэтому как бы, до какой-то степени вроде как тоже как разумно себя ведут. Но в полной мере, когда мы их вот так как бы немножечко искушаем, вот такими вещами, как показываем зеркало или что-то еще, или мы, в природе же такого нет, что яйца утки оказываются под курицей. В природе же такого нет, это же эксперименты человека. Это человек сознательно подкидывает курице утиные яйца, или он показывает зеркало собаке, попугаю. То есть Кришна через природу их не искушает вот такими вещами. Поэтому в природе они живут вполне адекватно. Но когда они с человеком связались, вот у человека же существо хитрое, необычное. У него разум развит, иногда он извращен этот разум. Они начинают какие-то эксперименты проводить, что-то еще такое. И вот теперь этот человек, он берет и как бы ставит это животное в неестественное для него условие, которым оно не должно быть. И поэтому у него такие вот неадекватные реакции, понимаете? Вот, и мы видим, ну, понятно, дурная, то есть разума нет, он не соображает. Вот. Да, у нее разума ровно столько, сколько Кришна ей дает, что ей необходимо для ее четырех потребностей. Вот, поэтому это нехватка разума, это просто нехватка разума, и поэтому она выражается вот так вот неадекватно. Так я понимаю эти вещи.
А еще, когда, например, дочери, там, матери, сына, ну, у меня такая ситуация, что-то с ним случается, необычность поведения, он как-то себя ведет, тоже разум как-то покидает тело, получается, да? То есть ты начинаешь очень сильно волноваться, беспокоиться, хотя, в принципе, такие простые вещи, например, поздно, в 9 часов возвращается. Там,
да? Чувства оказываются сильнее разума, вот и все. Разум говорит, что по ночам ходить, возвращайся домой. А поскольку для чувств есть какое-то искушение, где там что-то происходит, какое-то мероприятие, друзья, подруги там, или еще что-то такое, вот, то чувства говорят, давай повеселимся, вот все. Вот. И в этом состоянии живое существо действует эгоистично. Ему нет дела до того, что отец или мать волнуется, где там это дочь или сын гуляют, непонятно, где допоздна. Вот, то есть чувства, желание чувства наслаждения, в данном случае у них не разум находится в соответствии с потребностями души, а внешние чувства, а разум, как говорится, отдыхает сейчас. Вот, и поэтому внешние чувства видят, что, сказать, вот есть, сегодня есть возможность повеселиться, насладиться каким-то образом. Да? Вот, и поэтому чувства уступают разуму. Чувства уступают разуму. Вот, а родитель, у которого, допустим, разум сильнее чувств, он говорит, ну что ж такое, как же можно, уже же опасно, уже же темно, уже всякое бывает, вот, поздно, почему так? Вот. То есть, когда разум сильнее чувств, тогда человек ведет себя адекватно. Когда чувство сильнее разума, разум не развит, допустим, или от природы, или вследствие слабого образования, или отсутствия правильного общения, все, тогда человек идет на поводу чувств. И тогда он является источником беспокойства для всех. Вот поэтому Шрила Прабхупада говорил, что Бхагавадгита – это книга, которая говорит о культуре разума. Существуют различные уровни культуры. Есть культура чувств. Вокруг себя мы сейчас видим культуру чувств. Вот яркие лозунги, яркие продукты, яркая реклама, яркое чувство наслаждения. Приходите к нам, казино, рестораны, там то, сё, другое, третье, магазины, шикарное, все яркое, завлекающее. Это культура чувств. Культура чувств, культура тела, наслаждаясь своё тело. Культура ума – это мирское образование. Мы пошли, обучились где-то там, в институте, в университете. Для чего мы обучились там, какую мы специальность приобрели? А для того, чтобы удовлетворять свои чувства лучше. Поскольку ум служит чувствам, то культура ума, мирское образование, оно просто помогает более тонко, как бы более разнообразно наслаждать чувства. Культура разума начинается с того, что человек дискриминирует, различает. Душа – это одно, тело – это другое. То есть то, что мы сейчас называем людей разумом, это не совсем разум. Это как бы, или такой разум в рабстве ума и чувств, когда потенциал разума используется для деятельности чувств. А настоящий разум – это уровень, который отличает дух и материю. Почему Прабхупада говорил, что Бхагавадгита – это культура разума? Потому что в Бхагавадгите, как ни в какой другой духовной книге, постоянно говорится об отличии духа и материи. Душа и тело – разные вещи, разные вещи, разные вещи. То есть со всех сторон, с разных сторон Бхагавадгита описывает поле деятельности, знающее поле. Кришна во второй главе Бхагавадгиты говорит, тело бренно, душа вечна, почему ты скорбишь перед лицом исполнения долга? То есть с разных сторон, по-разному он говорит. То есть это культура разума. Духовная жизнь – это культура разума. Вот уже чистое преданное служение – в своей высшей ипостаси, это культура души уже, непосредственно чистые эмоции, чистые дживы обменятся с Кришной любовью. Вот. На нашем уровне садана бхакти, это культура разума, когда мы должны пользоваться разумом. Вот. Поэтому у молодых людей, скажем, не получивших должного духовного воспитания или там, принявших с собой из прошлой жизни вот эти вот свои какие-то такие чувственные, еще незаконченные желания, какие-то искушения, они стоят на уровне чувств. Поэтому у них чувство впереди разума, оказывается. Разум возничий не справляется с управлением. Он даже, может, и понимает, он или она, что пора уже домой, там это нельзя, там и так далее. Но чувство сильнее тянут. Потому что мы живем в обществе, где доминирует культура чувств. Понимаете? Культура чувств. А когда у людей доминирует культура чувств, они становятся на уровне разума безвольными. Они даже и понимают, что, может быть, это неправильно, нужно другое. Они не могут. Потому что их чувства постоянно подкармливают искушениями всевозможными. А разум не подкармливает, понимаете? Культура разума нигде не дается. И поэтому мы видим, что людей с сильными чувствами и умами, у них сильное хочу, вот, но слабое надо или должен. Потому что надо или должен – это функции разума. Выполнять дхарму без разума невозможно. Дхарма, что ты должен, несмотря на то, что ты хочешь одно, ты должен делать другое. Вот это вот только тогда можно осуществлять, когда у человека разум развит, понимаете? А современная культура, она не поддерживает эти вещи. Она поддерживает только культуру чувств и ума. Видишь, как все хорошо живут? Хорошо, молодец. Вот теперь иди учись, выучись, получи такую культуру ума, чтобы тоже получать такое чувство наслаждения. Вот все, вот вся программа жизни, понимаете? Не будь дураком, учись, чтобы наслаждаться не хуже других. Вот вся программа, понимаете? А уровень разума не поддерживается. Это разум начинается с понимания, что я не тело, значит, у меня другие в жизни функции, и поэтому должен быть другой образ жизни. Я должен контролировать разум, какие-то вещи отодвигать на второй план, невежество и страсть не должны быть под контролем, благости должна быть дана зеленая улица, зеленый свет, так сказать. Вот эта культура разума сейчас нет. Вот. Ну и мы имеем, как говорится, все эти плоды от этого культуры. А все это, что люди живут на уровне чувств. Это все. Им сказали, что абсолюта нет, все относительно. Эйнштейн постарался. Теория относительности. Нет никакого абсолюта, все относительно. А раз относительно, значит, все ваши морали, папа и мама, они тоже относительно. У меня своя мораль, у меня свои какие-то цели. Все, отдыхайте, у вас своя истина, у меня своя истина. Вот тут есть разговор. Абсолют устранен. Абсолют устранен из общества. Абсолютная цель, абсолютно все вещи. А когда абсолют, он в разуме должен жить, понимаете? Когда абсолютная цель или такая абсолютная суперзадача из разума устранены, что остается человеку? Ум и чувство. Все. У разума задачи нет. Только ум и чувство. Вот люди и живут на уровне ума и чувств. И доставляют беспокойство всем остальным. Понимаете? Еще что-то есть? Последний.
То есть это получается, прививая людям какие-то хорошие качества, мы должны обязательно ссылаться на Бога, иначе это не будет работать.
Да, у морали духовное происхождение. Есть очень хороший фильм, я в свое время рассказывал его, на DVD он есть, называется Господи. Time change. Изменяющее время. Изменяющее время. Я рассказывал про него. Как там группа христиан, таких ученых теологов в 19 веке спорят о происхождении морали. И кто-то говорит, что мораль — это просто такие удобные принципы, которые приняты в обществе, чтобы люди друг друга не беспокоили и так далее. Там, не надо никого обманывать, будь честным там, и так далее, не кради, не лги и так далее. А другой говорит, что нет, мы должны объяснять, что у морали, даже вот мирской морали, у нее обязательно божественное происхождение, что она от Бога. То есть мораль — это, скажем, такое низшее измерение духовности. Допустим, у человека нет понятия о каких-то высоких идеях Бога. Но полностью игнорировать вот этот аспект души невозможно. Поэтому для него духовность, она представлена в ее низшей ипостаси. Элементарная мораль. То есть просто будь приличным человеком, так называется, понимаете? Вот. Но он, там у них спор у этих теологов, он говорит, что мы должны говорить, что у морали нематериальное происхождение. Она духовна по своей природе, она от Бога. Только тогда, когда мы покажем, что у морали духовное происхождение, что она на Бога замыкается, вот только тогда мораль в обществе может быть стабильной. Если мы не покажем, что мораль — это проявление высшей духовной природы, а просто как бы такое конвенциональное общепринятое знание в обществе, тогда оно будет разрушаться и деградировать. Если мы скажем, что у морали материальное происхождение. И это происходит. И там, по этому сюжету фильма, в такую его машину времени этого христианина засаживают, он попадает уже в наше время, в современное, и видит, как ведут себя люди. И он им пытается, он приходит в церковь христианскую, слышит там какие-то бредни, говорит, вы что говорите вообще? Все вообще не так. Вот потом он с обычными людьми начинает общаться, и он говорит, я слышал, что вы хотите, что-то там, две девчонки молодые, подростки что-то говорят, там в каком-то кафе сидят, а он сидит рядом, слышит, одна говорит, вот хочется пойти туда, родители не пускают, надо им наврать, сказать, что я пойду на самом деле вот туда-то. Он поворачивается и говорит, что я слышу? Говорит, вы, кажется, хотите обмануть отца и мать? То есть вообще святотатство такое. Они говорят, а ты что, вообще пристал? Как хотим, так и живем. Он пришибленный полностью, он говорит, как такое может быть вообще, что вы обманываете своего отца и мать, этого не может быть вообще, то есть, это такое. Они говорят, да дядя вообще, отдыхай, что ты тут пристал со своей моралью какой-то, у нас своя жизнь. То есть, он им пытается продемонстрировать какую-то культуру разума, какую-то более высокую мотивацию, а они его на позицию культуры чувств и ума сдергивают, и так, понимаете? Вот. И он возвращается потом опять в этот свой 19 век, в этой машине времени, там такой довольно любопытный фильм, изменяющий время, и он говорит, да, вы были правы. Нельзя никогда у морали устранять вот этот вот аспект ее духовного происхождения, говорит. Вот что, как говорится, Бог гарант этой морали. Если этого нет, она просто развалится. Это просто будет такая условность, лицемерная условность, и не более того. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.